Другие люди. К нам сегодня в программе «Какие люди» присоединился Дмитрий Поленин, главный редактор областной газеты. Дмитрий Павлович, здрасте.
Добрый день.
Обсудим мы сегодня главные события этой недели, и федеральные, и какие-то местные, региональные. Ну, начнем, конечно, с события вчерашнего. Да? Многие уже проанализировали это, но хотел ваше мнение об этом узнать. Это, конечно, послание президента федеральному собранию. Все вчера смотрели, слушали, пытаясь вычислить что-то новое. В шестой раз было сказано: нет времени на раскачку. Вы слушали?
Да, конечно.
Ваши впечатления? Вот давайте с этого начнем.
Ну, во-первых, впечатления хорошие. Президент адекватно стране говорил. Он обозначил и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и начиная, вроде бы, казалось бы, от каких-то совсем даже мелких вопросов, например, ипотека, он очень детально об этом говорил. Ну и мне очень понравилось, что он больше говорил о внутренней нашей жизни, о том, что нужно у нас здесь сегодня развивать, менять, на что больше внимания обратить, потому что прежние послания все-таки касались больше такого внешнеполитической роли России, тем более они, конечно, были связаны не только с вооружением, но и с санкциями. Сегодня об этом практически он не говорил, то есть в конце послания немножко обозначил просто ситуацию, но она опять же была связана с текущими событиями по договору о ракетах средней и меньшей дальности. А в целом все послание было о жизни в России. И в этом смысле, и вот и тема земства, например, учителя, который появляется вслед за темой земского врача, и темы, связанные вот с жизнью многодетных семей, с выделением необходимых средств на развитие не только образования, здравоохранения, но и в целом на социальную жизнь в стране. Конечно, так вот, я слушал его как человека, который хорошо представляет то, как живет страна.
Как бы да, с одной стороны, с другой стороны, вы знаете, периодически у нас же вообще сейчас очень актуализировался и обострился запрос на социальную справедливость. И это там было отражено, действительно так, да, факт. Но мы понимаем, что там, например, вот хорошо, социальная справедливость, все здорово, замечательно, сидят, слушают. Кто слушатели основные были, ну, помимо нас с вами, а там лично, так сказать, присутствовали?
Ну, во-первых, послание федеральному собранию, поэтому депутаты.
Конечно, конечно.
Ну,
да.
Естественно, и губернаторский корпус, я думаю, что все мэры слушали. Mm-hmm. Естественно, все люди, имеющие отношение к власти, слушали внимательно, с карандашом. Но у нас президент такой, что его с интересом слушает вообще всегда вся страна. Наибольшее количество и вот по рейтингу, и по всем замерам, конечно, вот эти трансляции имеют, они вот слушаются больше, чем художественные фильмы смотрятся.
Ну да, кстати, да, да, совершенно верно. Я просто к тому говорю, что непосредственные слушатели его там, да, люди обеспеченные или очень обеспеченные, а некоторые даже очень-очень обеспеченные, да. И, как мне кажется, знаете, как бы с одной стороны, то есть как послание нам, это, да, действительно, с точки зрения социальной справедливости. Как послание им, ну, они такие, я думаю, что, знаете, думают, ну, земские врачи какие-то, да у них все хорошо.
Ну, я думаю, что
это вопрос, эти люди, что они должны транслировать-то дальше?
Я думаю, что эти люди, называя, например, этих людей богатыми или влиятельными, тоже кое-что для себя услышали. Но, например, мне очень понравилась тема, связанная с тем, чтобы в 2021 году окончательно все регламентные процедуры признать недействительными и оставить только то, что прошло анализ и проверку. Имеется в виду вот эти все надзорные функции, контрольные функции, когда огромное количество чиновников приходят и что-то спрашивают, что-то заставляют делать предпринимателей, и не только предпринимателей. Я руковожу бюджетным учреждением, я тоже сталкиваюсь с огромным количеством проверок. Поэтому если в 2021 году мы все то, что нам мешает жить и работать, уберем в сторону, мы очень серьезно, во-первых, облегчим жизнь и бизнесу, и в целом экономике, а во-вторых, серьезно сократим коррупционную составляющую, потому что любая из проверок – это всегда еще и возможность кому-то обогащаться.
С другой стороны, отсутствие проверки – это тоже возможность кому-то обогащаться или нет?
Я думаю, что нет, потому что вот если предположить так, пока гипотетически предположить, что мы привели документы в соответствие с реальностью, с тем, что вот действительно требуется проверять, то принцип же меняется самих проверок. Проверка начинается тогда, когда есть нарушение, когда есть некое обращение гражданина. Сегодня чиновники по своему усмотрению, не только чиновники, а разные кучи других структур, могут прийти и просто парализовать деятельность предприятия.
Да, да, факт.
Плюс пассаж Путина, обращенный к силовикам. Мне очень сильно опять же, вот запомнились его слова, связанные, когда он сказал, что 45% дел не доходит до суда, возбужденных против предпринимателей. Это говорит не только о качестве, а еще и о судьбах тех работников, которые работают у этих предпринимателей, потому что эти бизнесы разрушены, и цифры очень большие возникают. То есть
давайте поясним этот пассаж. То есть дело возбуждено, в итоге идут проверки, парализуется работа бизнеса.
Часто самого предпринимателя задерживают, например, его изолируют от общества, там, в лучшем случае домашний арест, в худшем случае следственный изолятор. В течение всего этого времени он отстранен от оперативного управления своим предприятием. Естественно, все парализуется. Естественно, партнеры начинают к этому предприятию проявлять, ну, скажем так, осторожность как минимум, а как максимум прекращают вообще отношения. Ну, да. Поэтому бизнес, он практически либо отжимается таким образом, либо просто уничтожается. И, конечно, эта ситуация, она неприемлема для нормальной страны, для нормальной экономики. И Путин четко обозначил эту ситуацию. Он сказал: товарищи силовики, давайте посмотрим, это слишком большой процент дел недоходящих.
Плюс так еще они один сейчас момент. Доведут до суда 100%, нет?
Думаю, наверное, не так. У меня есть предположение, что логика будет другой. Например, будут смотреть на качество работы этих правоохранителей, если у одного и того же человека большое количество дел каким-то образом вдруг разваливается и исчезает, то либо ему дали взятку, либо он задержал невиновного человека.
Ну, в общем-то, логично. В общем, логично, согласен абсолютно. Мне, скажу честно, как бы обнадеживает социальный блок вопросов, который вчера обсуждался. Это касается и пособий для семей с детьми-инвалидами, и ипотечных программ, и программ поддержки семей с двумя и более уже детьми, то есть материнский капитал, там, погашение ипотеки и прочего, и прочего, и прочего. С другой стороны, все, конечно же, сразу бросились обсчитывать, сколько же там нам будет все стоить. Да? То есть, с одной стороны, правда, это очень благие намерения. С другой стороны, мы должны понимать, что государство есть такой менеджмент налогов. Да? То есть оно, фактически его функция в том, чтобы каким-то образом более или менее эффективно перераспределять наши налоги, а нужно понимать, что, конечно, мы налогоплательщики как физлица, и есть компании крупные, которые тоже являются там налогоплательщиками. То есть два таких основных источника.
С точки зрения финансового управления, мне кажется, правительство действует абсолютно верно, потому что президент даже об этом сказал, что, например, весь долг Российской Федерации сегодня полностью перекрывается резервами Российской Федерации.
Ну, это да.
Это впервые вообще за историю в Новой России.
Ну, у людей, правда, возник вопрос, а зачем тогда нужна была пенсионная реформа, если у нас с деньгами все хорошо?
Ну этот вопрос, честно говоря, есть и у меня, да. И поскольку это каждого человека затрагивает, и мы все об этом думаем, хотя, опять же, может быть, не до конца, и не все мы знаем, не всю ситуацию макроэкономическую мы представляем. По большому счету, пенсионную реформу люди уже приняли. То есть мы не видим какого-то организованного протеста или каких-то мнений, которые бы говорили, вот наотрез отказывались принять эту реформу. То есть люди понимают, люди как-то без радости, но приняли вот то, что делается. А другое дело, что ведь деньги нужны не только на социальные выплаты, деньги нужны и на развитие экономики, на инфраструктурные проекты, на дороги, на школы, на больницы. И в этом смысле у нас неплохой бюджет. Мало того, что он увеличивается каждый год у нас, мы это видим, мы идем с профицитом вообще, если мы говорим про федеральный бюджет. Даже в Свердловской области бюджет ведь очень серьезно растет. У нас никогда такого не было объема, который есть сейчас. И это никак не сравнить ни с 90-ми, и ни нулевыми годами.
Ну, это факт, конечно. И то, что жить стало лучше, это действительно так. С этим даже никто не спорит, это разумеется. И здесь, в общем-то, все понятно. Должна быть снижена... Я просто зачитываю сейчас цитаты из послания президента федеральному собранию вчерашнего. Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип очень простой. Больше детей, меньше налог. Предлагаю увеличить льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми. Там земельные участки и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, нет, все здорово и замечательно. Опять же, вот что касается ипотеки. Вы же помните, обещали нам доступную ипотеку, 7%, все такое. Дважды за последнее время поднялись ипотечные ставки, да? То есть мы знаем. У меня просто вопрос. Заявления делаются классные и хорошие, действительно. Реальность зачастую прямо противоположна. К сожалению.
Немножко, да, другая оказывается. Ну, я думаю, что это вообще естественный процесс. Заявления и намерения, это всегда корректируется той ситуацией, которая есть в экономике, с намерением людей, страхами или надеждами людей. И в этом-то смысле как раз вот ипотечные ставки, они же не только создают проблему по поводу невозможности приобрести квартиру людьми, это и полностью еще приводит к стагнации строительного рынка, это замораживает экономическую активность. Поэтому, конечно, здесь государство должно играть самую активную роль. И есть некие предложения, связанные, во-первых, с субсидированием ставок ипотечных, то, о чем Путин сказал. Есть предложения, связанные с налоговым режимом по отношению к строительству и жилью, которое строится в рамках социальных программ. И если они этот пакет примут, то, скорее всего, это подтолкнет опять активность на этом рынке. И думаю, что в значительной степени ставки снизятся. Другое дело, что не все решения в жизни могут быть реализованы. И Путин об этом тоже сказал, что, например, семьи, которым вроде бы льгота предоставлена, но ею не пользуются, видимо, имеют причины для того, чтобы не пользоваться льготой. Это когда говорилось о том, что там 2-3 года, значит, и при том приходится... Дальше-то ведь ипотека же берется не на 2-3 года, а на 10-15 лет. И люди, конечно, для себя считают свои возможности. Поэтому Путин сказал о том, чтобы распространить режим льгот на весь период ипотеки. Это тоже один из, как бы, способов привлечь людей, во-первых, в эти программы, а во-вторых, это же тоже еще нет никакой гарантии, что люди пойдут. Поэтому здесь, мне кажется, есть некий тоже метод проб и ошибок. Мы нащупываем варианты.
Это здорово, на самом деле. Я надеюсь, что не придется уже отдуваться с Владимиром Владимировичем, потому что мы ему на вопрос не можем напрямую задать. Дмитрий Полинин, напомню, с нами сегодня, главный редактор областной газеты. Мы продолжим после блока рекламы. Оставайтесь с нами.
Какие люди?
Я напомню, с нами сегодня Дмитрий Полинин, главный редактор областной газеты. Кстати, вот мы периодически с вами в эфире, хоть и не так часто, но все-таки встречаемся, да, и общаемся. А можно немножко такой свернем в сторону областной газеты? Как печатный орган... Мы можем сказать, печатный орган Свердловской области официальный,
конечно,
себя
да,
чувствует?
Учредители, губернаторы, законодательное собрание, конечно, это официальный печатный орган.
Как себя чувствует принт в непринтовую эру? Назовем-то так.
Ну, вообще у меня есть ощущение, что, конечно, очень многие печатные средства массовой информации прекратят свое существование, и Екатеринбург не исключение, вечерний Екатеринбург практически прекратил, Уральские рабочие, это, конечно, уже не газета, а какая-то вкладка, приложение к другим изданиям.
Комсомольская правда, да, к частности, да.
Да, и в этом смысле, конечно, ежедневная газета сегодня осталась одна в Екатеринбурге и даже Свердловской области, и производимая здесь ежедневная газета, я оговорюсь. И с одной стороны, это печально, с другой стороны, конечно, мы, оказавшись вне конкуренции, неплохо живем и по рекламе, и по увеличению читательской аудитории. И подписка идет очень неплохо, поэтому нет худа без добра, получается. Mm-hmm. Другое дело, что я очень скучаю по конкурентам, они должны быть.
Ну да, да, конкуренция позволяет продукту как-то становиться лучше.
Постоянно люди, которые на этом же рынке что-то производят, они заставляют и нас шевелиться и думать. Это не значит, что мы сейчас остановились. Естественно, мы смотрим вообще все, что происходит в мире, в других городах. Но здесь, конкретно здесь, у нас нет конкурента. И это вот меня очень сильно печалит.
Хорошо, смотрите. Еще такой вопрос. Но вы ведь и сайтом занимаетесь достаточно активно, да, его развитием. То есть, я так понимаю, что вы тоже пошли по совершенно разумному пути. Хорошо, может быть, принт не умрет совсем, то есть печатное издание, но сайт развивать точно необходимо, да?
Я вообще думаю, что все медиакорпорации рано или поздно приходят к ситуации мультимедийности, потому что сегодня нужно поставлять самый разный контент на любых платформах. И это касается не только развития сайта, и на сайте, например, может появиться звук, может появиться видео, может появиться и эфирное вещание, да, если это будет необходимо и будут возможности финансовые. Поэтому любая компания сегодня, которая на этом рынке действует, она, конечно, представлена на многих платформах. Я бы сейчас даже не говорил о просто газете. Это «Комсомольская правда» пример тому. «Комсомольская правда» присутствует в самых разных проявлениях, да, включая даже социальные сети. Поэтому...
Совершенно. Вот, кстати, да, я к социальным сетям и хотел подвести, потому что есть средства массовой информации, которые у них нет ни сайта, ни радио, ни телевидения. У них есть некая социальная или там кластер социальных сетей, которые они, так сказать, эффективно достаточно используют. И тому примеров немало. Это и ВКонтакте, и Facebook, и Telegram, который появился как мессенджер, но, в принципе, работает и как средство массовой информации сейчас, который блокирует, ну, все равно все пользуются.
Вообще ситуация же выглядела так, в 10, 11, 12, 13 даже года, там, где не было средств массовой информации, они оставались такими традиционными, они находились в своих, как бы, вот, они думали, что доминируют в своих нишах, появились социальные сети, появились блогеры, и в какой-то момент времени блогеры даже некоторые были популярнее, чем средства массовой информации. Когда сегодня средства массовой информации практически все вошли, и в том числе и в социальные сети, мы видим, что люди, профессионально работающие с информацией, конечно, доминируют. Блогеры потихонечку оказались на периферии. Мы, может быть, этого не заметили и не давали таких четких оценок этому, но они есть, они существуют, они формируют какую-то часть информации, но уже далеко не основную.
Ну да, ну скажем, блогеры, которые не переучились.
Ну да,
да. Да. Которые не научились профессионально работать. Хорошо, смотрите, мы с вами живем, население Свердловской области почти 4,5 миллиона, да? Мы живем с вами в благополучном городе Екатеринбург, в котором живет, ну там, по грубым оценкам, допустим, 1,5 миллиона, да? Но 2/3 Свердловской области живут, ну, по-разному совершенно. Если с точки зрения областной газеты смотреть, да, вы же пишете про всех.
Абсолютно, да.
Да? А как вы, не знаю, получаете информацию с мест? И ведь бывает там, ну, действительно, мы живем в благополучном Екатеринбурге, в котором есть, скажем, губернатор Свердловской области, который видит вот этот кусок жизни, так сказать, тоже, да? А что там происходит за пределами Екатеринбурга? Ну, жизнь-то ведь действительно, ну, очень разнообразна.
Мы, действительно, сильны обратной связью, потому что мы, наверное, единственное издание в России, которое имеет сотовые телефоны почти всех своих подписчиков. То есть у нас больше 60 тысяч телефонов людей, которые живут в самых разных населенных пунктах Свердловской области. И, конечно, они не только нам звонят, но и мы им звоним. Мы всегда можем спросить любого из наших читателей, выгляни в окно, правда ли у вас там отремонтирована дорога. И он нас абсолютно спокойно, раздвинув шторки, да, глянув, скажет, да, отремонтирован или нет. Здесь ничего не проводится. Поэтому вот обратная связь, это, конечно, наш конек, и мы развиваем все эти формы, в том числе и через социальные сети, в том числе и обратная связь в интернете.
Возвращаемся мы немножко к посланию президента и к реакции нашего губернатора, да? Евгений Куйвашев, например, трижды уже потребовал от правительства дорожной карты по выполнению послания президента. Но я думаю, что дорожная карта — такой документ, который не формируется в одночасье, все-таки это прорабатывается и мозговым штурмом, и коллегиально, и разные министерства и ведомства. Но, тем не менее, вот ключевая задача для всех органов власти, поставленная в послании президента, — достижение реальных и видимых результатов в социально-экономическом развитии нашей страны, благополучие граждан, укрепление социальной стабильности в обществе, ну и так далее, и так далее. Тут цитата главы нашего региона. И ждет он дорожную карту по реализации поручения президента. Как вам кажется, мы регион-донор, это нужно помнить.
Самодостаточный регион.
Самодостаточный регион, благополучный по сравнению действительно со многими. Что можно было бы из того, что мы вчера услышали, реализовать у нас, не знаю, в первоочередном порядке или в каком-то еще? Ваше мнение на этот счет?
Думаю, что это очень непростая задача. Ну, во-первых, потому что мы и так самодостаточные регионы, все считают, что у нас все хорошо, и мы привыкли к тому, что у нас хорошо. Но у человека стремление к лучшему, оно никуда не пропадает, поэтому от нашего хорошо мы хотим жить еще лучше. А что сделать для этого? Конечно, очень серьезная, большая проблема прописки тех же предприятий, холдингов, сетей, банков, которые сегодня во многих обстоятельствах оказываются либо в столице, в Санкт-Петербурге, или еще хуже, в каких-то офшорных зонах. Конечно, эти деньги из региона уходят. Вот привлечение их сюда...
То есть регистрация здесь у нас в регионе, да?
Это значит, должны быть определенные условия. Вот у нас сейчас есть разные режимы в Свердловской области. Титановая долина, да, такая экономическая зона. Есть территория опережающего развития, предоставляющая льготы. То есть это вот все факторы, которые, по идее, должны привлечь сюда на регистрацию эти предприятия. Но они, опять же, сами не придут. Это очень большая работа, связанная с контактами, с переговорами. Этим компаниям нужно представить наши преимущества, потому что сегодня конкуренция разворачивается между регионами. Каждый регион пытается предоставить какие-то возможности, ну, как он считает, которые лучше, чем у его соседа. Поэтому это очень серьезная, мощная борьба, которая, кстати говоря, не ограничивается только налогами. И процесс согласования, и процедура согласования там, тех же там, землеотводов или получения присоединения к сетям, будь то электрические, газовые сети. Чем быстрее это делается, чем более благоприятный климат, тем больше сюда приходит инвесторов. И вот борьба борьба за инвестора, борьба за эти деньги, и есть шанс для Свердловской области улучшить и так хорошее положение.
Ну, да.
И в этом смысле мы, конечно, уже должны бороться не с там, Курганом, Тюменью или Челябинском. Правильно сказал полпред президента Цуканов Николай Николаевич, что мы должны спорить с Москвой и Санкт-Петербургом. Мы должны уже смотреть, какие условия там и у нас. Потому что, конечно, такие сети мощнейшие, как машиностроительные холдинги, металлургические холдинги. У нас, слава богу, у нас есть УГМК, да, которая здесь у нас прописана, и здесь основную часть все-таки налогов платит. Но есть и ведь и другие. Тот же Уралмашзавод, тот же Газпром, те же... Только часть поступлений они здесь составляют. Причем в основном это связано либо с налогами на имущество, либо подоходным налогом с работников. А прибыль-то уходит.
Ну да,
вот,
ну да.
И это очень важно. И вот эта задача, которую губернатору, я думаю, что решить будет сложнее всего, и сориентировать вот всех, свой кабинет на решение этой задачи, я думаю, что это и войдет в дорожную карту.
Хорошо, давайте прямо вектор нашей беседы сменим очень существенно, да? Вы слышали по поводу дела Алексея Миронова, это начальник Свердловской железной дороги. Дело, на мой взгляд, очень странное. Я напомню, что его обвиняют во взятке, даже, по-моему, в нескольких, там несколько эпизодов сейчас появилось в этом самом деле. Тем не менее, вчера его отпустили домой, и дело странное еще и тем, что там фигурируют какие-то суммы, ну, как мне кажется, смешные для... Ну, вот человека такого масштаба. Потому что Свердловская железная дорога — это не только Свердловская область, это нужно знать и помнить.
Конечно, да. Да? Это большой регион.
Да, это несколько регионов даже, да, получается, Российской Федерации. Что вы думаете, что, может быть, знаете по поводу этого дела?
Ну, я бы не стал забегать вперед. В любом случае, человек невиновен до тех пор, пока об этом не сказал суд в своем приговоре. А приговор, кстати говоря, может быть и оправдательным. Сейчас ситуация развивается, и те суммы, даже которые в деле фигурируют, они, может быть, и кажутся смешными, но ведь следователи действуют по тому принципу, где они что точно доказали. И не дай бог, конечно, очень не хотелось бы, чтобы они доказали, что так оно и есть. Очень хочется всегда верить в честность человека, и тем более на таких ответственных постах, которые люди находятся. Хотя ситуация развивается пока, по-моему, неблагоприятно для Миронова. Ну, по крайней мере, из того, что мы видим, и то, что озвучивают правоохранительные органы.
Ну, во всяком случае, СИЗО отпустили под домашний арест.
Ну, сейчас, да.
Худо-бедно, что называется.
Но то, что это точно дело будет развиваться, ну, надо за ним последить. Значит, ну, в любом случае, мы все заинтересованы в установлении истины.
Смотрите, но с другой стороны, если начать разбираться в структуре железной дороги, имеется в виду РЖД, да, как предприятие, мы выясним, что там сотни, если не тысячи дочерних предприятий. Извините, черт ногу сломит, где там что происходит. Ну, для стороннего наблюдателя это выглядит именно так. У нас в госкорпорациях это вообще принято.
Я думаю, да, и это проблема как раз нашего перехода из Советского Союза вот в некую рыночную экономику с дикими правилами и с работой без правил. И вот то, что сейчас мы пожинаем, это вот следствие вот этой вот неразберихи, вот этого иногда в чем-то даже безумного обогащения, создания каких-то вот дочек, различных прилипал. Вот в этом смысле, конечно, надо серьезно смотреть законодательство не только о юридических лицах, а вот в контексте государственных юридических лиц. Потому что, мне кажется, вот эта вот специальная правоспособность, если ты занимаешься железной дорогой, так занимайся железной дорогой. Не занимайся кучей разных других бизнесов.
Непрофильные активы это называлось, да?
И вот этих непрофильных активов сегодня у именно государственных компаний, корпораций, которые занимаются сегодня абсолютно всем, их огромное множество. И я абсолютно согласен с мнением многих либералов, кстати говоря, которые говорят, что продайте эти активы, отдайте, пусть они живут другой жизнью. А вы занимаетесь тем, для чего вы вас создали. Это, прежде всего, конечно, проекты, связанные с обеспечением инфраструктурой, обеспечением жизнедеятельности общества, больших территорий и регионов, и муниципалитетов. Для этого их создавали. Их не создавали для того, чтобы они выращивали зеленый лук.
Логично. Дмитрий Полянин, напомню, главный редактор областной газеты. Мы прервемся для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Мусорную реформу и храм на Драме обсудим через пару минут. Не переключайтесь.
Какие люди?
Напомню, в программе «Какие люди» с нами сегодня Дмитрий Полянин, главный редактор областной газеты. 385-0923, вот телефон прямого эфира, плюс 7-953-385-0923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения и вопросы, какие-то вот реплики, комментарии. Слушайте, хорошо, мы до храма около драмтеатра еще дойдем. Я хотел бы... Вас читает во всех уголках Свердловской области, да, областную газету. Она слышит в Нижнем Тагиле. Ну, в том числе в Нижнем Тагиле, в окрестностях, в Серове и так далее. Вот, например, и вы знаете, что одна из острых проблем современности у нас такая, вот, в нашем регионе, это касается сугубо нашего региона, хотя введено это не только в Свердловской области, но тем не менее, это та самая мусорная реформа. И вот вам, пожалуйста, сообщение из Нижнего Тагила. Вот «Комсомольская правда», как раз-таки наши коллеги, редакция пишет, мэру Нижнего Тагила пришло более 50 тысяч жалоб на мусорного оператора. Речь идет о компании «Рифей». Вот, и вот действительно, тагильчанам пришли неправильные квитанции за обращение с твердыми коммунальными отходами, ошибки в счетах, живет один человек, посчитали за четверых, ну и так далее, и так далее. Мэр Тагила уверяет, что отмахиваться от проблем никто не будет. Пользуясь случаем, хочу проанонсировать завтрашнее мероприятие в рамках деловых пятниц «Комсомольской правды». У нас завтра пойдет такая точка кипения в Ельцин-центре по этому поводу. Можно зарегистрироваться, поучаствовать. Будут Николай Смирнов, министр ЖКХ и энергетики Свердловской области. Будут представители всех трех операторов, включая «Рифея», кстати. Из мэрии Екатеринбурга будет человек, из мэрии Нижнего Тагила, заместитель Пинаева. Вот. Ну и так далее. И можно будет задать им вопросы и так далее. Во-первых, ваше отношение к этой самой мусорной реформе. Ну, то есть, знаете, вот с точки зрения обывателя именно, мы стали платить больше. По многим домам, там, посчитали, по моему дому, например, что на человек, на домохозяйство в 6,5 раз больше стали платить, да? Где-то в 8 раз больше стали платить, в зависимости от, там, метража и количества прописанных. Возникает вопрос. Конечно, все хотят, чтобы, ну, то есть, с мусором делать что-то необходимо надо, все понимают. Не все, правда, готовы, но тем не менее. Все хотят, знаете, ну, мы платим больше, так покажите нам результат лучше сразу же, мгновенно.
Хотим чистоты, да.
Хотим побольше, чистоты, да, совершенно верно. А потом, когда еще узнаем, что порядка 45-47% в этом тарифе это некая инвестсоставляющая, многие люди спрашивают, где моя доля?
Да. Ну, во-первых, не только в Нижнем Тагиле.
Не только, конечно, да.
Мы вот сейчас зафиксировали ситуацию, вот тоже мы за этим очень пристально наблюдаем, причем по всем действительно городам Свердловской области. Наибольшее количество жалоб сегодня идет по северу, и от Нижнего Тагила и выше, если смотреть на север, по тем территориям, которые обслуживаются «Рифеем». Гораздо меньшее количество жалоб по спецавтобазе, которая вот работает по Екатеринбургу, и по экосервису. Вот три компании, три оператора, вот как-то «Рифей» выбился в такие негативные лидеры. Я думаю, что, во-первых, конечно, здесь надо четко разделить две вещи. Одна – это организация этой работы, другое дело – размер этого тарифа. Вот что касается организации работы, я думаю, что очень серьезно нужно не просто дорабатывать. Здесь нужно принимать уже какие-то административные меры, включать административные рычаги. Этих людей надо звать. Ну, не обязательно на ковер, но на совещание точно, потому что откуда они брали эти базы данных, откуда появились вот эти мертвые души, причем это массовый характер носит. Совершенно неверные данные по размеру жилых помещений, абсолютно неверные данные с пропиской людей, связанные с пропиской людей. И поэтому вообще, переходя на эту систему расчетов, я удивлен был. В любом случае, у нас жилищно-коммунальное хозяйство уже относительно не вело порядок, уже даже квитанций не так много было в Свердловской области зафиксировано. В 2018 году этот вот процесс был налажен. И вдруг появляются опять какие-то странные базы данных. Хочется задать вопрос не только оригинальным операторам, а вот тем людям, которые руководят этим процессом. Вы откуда брали эти данные? Это что такое? Тем более, что это все еще и персональные данные.
Кстати,
они
особенным
образом охраняются законом. И здесь, кстати говоря...
Кстати, еще один нюанс, на который мало кто обращает внимание.
Да, и здесь много вопросов и по линии Роскомнадзора, и других ведомств, которые защищают эти персональные данные. Вторая часть проблемы – это, вот, собственно, размер этого тарифа. Если сравнить с Российской Федерацией, он у нас не просто не маленький, мы тут тоже в лидерах. И если мы хотим сказать людям Свердловской области, что мы вам больше выставляем тариф, потому что мы хотим быстрее построить заводы, ну, это не вся правда тогда. Тогда убедите людей в том, что у вас уже есть проекты, вы знаете, что вы будете строить, и когда вы построите, значит, вы понизите тариф. возьмите на себя эти обязательства. То есть расскажите нам, что будет. Поскольку это никто не защищал, никто это ни в коей мере не объяснял людям, конечно, у людей возникает вопрос, почему у нас в два раза дороже, чем в Челябинской области или в Тюменской.
А почему Москва вообще не участвует в этом эксперименте, кстати?
Да, и там много вот этих вот моментов возникает, поэтому вот это вот не просто разъяснительная работа, а работа, связанная с защитой тарифов, мне кажется, она была провалена, потому что случились некие кулуарные решения на уровне условно-региональной энергетической комиссии. Туда надо было звать экономистов, туда надо было звать журналистов, чтобы они могли, вот, убедившись в том, что там происходит, людям передать, что там происходит. Я не говорю, что журналист повлияет на тариф, но журналист может рассказать об этом.
Разъяснить, другими словами.
Туда надо было звать обязательно лидеров вот этих вот организаций, занимающихся жилищно-коммунальным хозяйством, я имею в виду гражданских организаций. У нас их тоже достаточно большое количество. И в этом смысле вот мы как бы вошли в реформу, оказавшись абсолютно к ней не готовыми. Поэтому и эти жалобы. Но, к чести, опять же, сказать вот других региональных операторов, вот то, что я сказал относительно экосервиса и спецавтобазы, жалоб значительно меньше. Значит, организационно, видимо, они сработали несколько лучше, чем рефер.
Это факт. Да, это факт. Ну, а там, где они есть, они достаточно быстро, насколько я понимаю, ликвидируют. Ну, имеется в виду там причины.
Сейчас еще одна большая проблема будет, которую не заметили. Это вот людям выставили счета, потом будут пересчитывать эти платежки. Люди не понимают, как себя вести. Кто-то побежал, заплатил, кто-то побежал собирать справки, кто-то еще куда-то. То есть они спровоцировали панику среди населения.
Это тоже факт, потому что мы вчера буквально обсуждали это здесь с нашим экспертом, который нам сказал, что они сейчас просто, у них бум, у них сейчас просто все, это представитель одной из управляющих компаний, у них все офисы завалены там просьбами, заявлениями на выдачу неких справок. То есть такого не было, и вот сейчас, вот, ну, в смысле, в таком количестве. Вот он, пожалуйста, с тем же столкнулись. Так, простите, при чем здесь размер жилплощади, если договорились брать человека? Пишет нам, с таким же успехом энергетики могут поднять свою стоимость там в 30 раз. Ну вот, да, ну это, знаете, такая общая как бы... Наша боль, нам хотелось бы больше прозрачности, я тут с Дмитрием соглашусь, в тех самых тарифах, чтобы пояснили, почему столько они не начали.
За что, сколько, с чего берем? Свердловская область выбрала модель с человека. Но при этом в квитанциях там не только неправильная прописка указана была людей, или мертвые души были обозначены, но даже размер жилой площади был указан неверно. То есть поэтому я задаю вопрос, откуда взяты эти базы?
Ну, логично, да, логично. Еще одна спорная вещь, возвращаемся уже мы в Екатеринбург, храм Святой Екатерины, тут прошло сообщение о том, что мэр Екатеринбурга, ну, вроде как окончательно уже разрешил строить храм Святой Екатерины у театра драмы, это тот самый бывший храм на воде, потом, вы знаете, проект там несколько раз меняли, вот вроде бы как согласились, но есть и сторонники, и противники этого самого строительства, ваше отношение к этому, я не знаю, что нас может примирить, наверное?
Когда-то еще, когда городом руководил Аркадий Михайлович Чернецкий, я задал ему этот вопрос. Вот как он относится к тезису о том, что этот храм должен появиться в Екатеринбурге. Он, являясь человеком, в общем-то, не воцерквленным и никак не относящимся вот к этим вопросам с точки зрения религии, он сказал, вот пока мы не построим этот храм, споры будут вестись, люди будут ссориться, будут это обсуждать, поэтому храм он должен появиться, хотя бы для того, чтобы принести спокойствие в наше коммунальное социальное хозяйство, да, города Екатеринбурга.
Только речь шла еще не о храме на воде, не о храме на драме, а о храме на площади труда.
В принципе, да, речь шла в принципе о появлении этого храма. Поэтому вот мне кажется, конечно, храм нужно построить хотя бы для того, чтобы положить конец каким-то, по-моему, бессмысленным баталиям. Когда люди обсуждают, где его построить, каким он должен быть, кто на него деньги должен потратить, это уже второй вопрос. И сейчас, если обсуждается вот это место, до этого другие места, ну, мне кажется, здесь надо исходить из законных процедур, которые прописаны и уставом Екатеринбурга, и вообще российским федеральным законодательством, как должен решаться этот вопрос. И не отступать от этого. Если мы пойдем по какому-то другому пути, придумывать будем какие-то иные формы определения вообще права, да, построить этот храм, я думаю, что мы только сделаем хуже и городу Екатеринбурга, и самое главное, что вот этот спор, вот этот конфликт внутри нашего города, он будет продолжать существовать. Он вот этими спорами мы как керосином тушим вот этот вот... давно...
Этот пожар в конфликте, да?
Да, давно назревший
вопрос. Слушайте, а как вам кажется, а почему, кстати, вот подобные вещи у нас вызывают такой конфликт? Помните телебашню? Ну, недавний еще,
в принципе. Я даже так скажу, это практически одни и те же люди, которые и вокруг телебашни
ну,
ходили,
тем не менее.
И по поводу храма ходили, да. Эти же люди. Мне кажется, иногда людям хочется чем-то заняться, иногда проявить какую-то свою гражданскую активность. Вот пока я не вижу сколько-нибудь осмысленной позиции на этот счет. Вот когда мы говорим, например, конкретно о храме на Драме и вот этом вот месте, ну, есть разная логика людей. Кто-то говорит про деревья, кто-то говорит о изменениях внешнего вида Екатеринбурга. Кто-то говорит о там, соответствии этого здания с рядом находящимся зданием. Мне кажется, важно выслушать все аргументы. И очень важный момент, я часто общаюсь с митрополитом Екатеринбургским и Фехтурским Кириллом, очень мудрый, очень спокойный, дипломатичный человек. Храм не должен быть предметом раздора. Храм должен быть...
предметом согласия, скорее,
согласия,
да.
То есть местом согласия. Мы должны все договориться. Мы должны прийти к этому согласию, а не навязывать кому-то или продавливать, или там показывать какую-то власть, мышцы или деньги.
Угу. Просто про противники часто говорят, что и я, в принципе, тоже с этим их аргументом соглашусь, что вообще в нашем регионе достаточно большое количество храмов, если не заброшенных, находящихся в не очень хорошем состоянии. Причем это такие памятники архитектуры и культуры, в принципе. Взять, например, место, которое в Нижней Сенчихе, кажется, там один из храмов вообще памятником ЮНЕСКО является, и он в очень нехорошем состоянии, если честно. То есть приложить усилия есть куда, в общем-то.
Ну, на этот счет я как-то... Моя позиция очень простая. Если люди тратят свои деньги, они вправе их тратить так, как считают нужным. Там ведь нет бюджетных денег, там нет государственных.
Это факт.
Если бы мы говорили о государственных и, соответственно, о бюджете Свердловской области или муниципального образования города Екатеринбург, это одна ситуация. Эти люди хотят вложить деньги, и вот они их дают и говорят, мы хотим сделать именно это. Я не думаю, что их надо осуждать или призывать к чему-то другому.
Uh-huh.
Другое дело, что здесь не должно быть конфликта между теми людьми, кто дает деньги, и теми, кому что-то не нравится.
Угу. Хорошо. Дмитрий, спасибо огромное. Напомню, что с нами сегодня в программе «Какие люди?» Дмитрий Поленин, главный редактор «Областной газеты». Друзья, совсем скоро с нами Олег Шиловских, генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза». Поговорим мы о награде, которую они получили несколько дней назад. Оставайтесь с нами.
«Какие люди?»